эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. За 3 года число выдворений иностранцев из России выросло в несколько раз. Российские суды выдворяют мигрантов сотнями в день. Только в Москве и только в 2015 году районные суды вынесли 58 196 решений о выдворении мигрантов, которые, по мнению судей, нарушали либо режим пребывания в России, либо работали без разрешения или патента. Правозащитники заявляют, что, выдворяя мигрантов из страны, судьи часто грубо нарушают не только процедуру, но и законы. Несут ли они ответственность за это? Как и за что на самом деле выдворяют мигрантов из России и почему суды по таким делам работают как конвейер? В студии «Радио Свобода» адвокат Филипп Шишов и аналитик Комитета «Гражданское содействие» Константин Троицкий. С ними мы и будем отвечать на эти вопросы. Но начнем с истории гражданина Узбекистана Джахангира Нарматова, приехавшего на заработки в Москву. Он стал одним из тех, кого выдворили. Причем в суде его даже не было. И о своем выдворении и привлечении к административной ответственности как нелегального мигранта он узнал случайно, спустя месяц после вынесения постановления Перовского района суда Москвы в августе 2016 года. Вот что он сам рассказал об этом корреспонденту «Радио Свобода» Ивану Воронину.
Случайно я знал, один близкий мой друг был, сказал мне: «Джахон, ты, у тебя вот такие проблемы, ну какой проблемы, ты, тебя выдворили, ну как, у меня все, документы, все в порядке, регистрации, я каждый месяц оплатил этот патент». Адвокат и я, мы поехали в Перовский суд, нам дали этот точность. Ну, я знал, я в шоке. Но там, знаете что, мое имя, другой человек, ну, суд был. Мое имя, другой человек. Ну, как так? Это руки, я под фаланги, это пальцы. И я сказал адвокат, это не моя отпечатки, а вот мою, видите, мою руку. Он сказал, когда ты потеряли эту руку? 2004 год.
То есть там были все 5 пальцев, да?
Да. Там написано, никакой документы не показывал, потому что у него не было никакой документы. Как показывает он мои документы. Мои документы свои со мной. Как он показывает? Просто проверяли, у него он сказал мое имя. Короче, он... Мои знакомые, которые этот человек, он знал мои все число рождения, год рождения, все знал. Ну как он сделал это, не знаю. Как фокус это. Я работал водительский, ну частный был. Когда я узнал это, я не хотел, потому что если поймают на дороге, это ДПСники. Ну, мне выдворили, много проблем будет, поэтому я решил бросать эту работу, пока это решено суда. Повторный суд будет 30 ноября, чтобы мы забираем этот, на это ФМС отпечатки пальцев. И будет видно, если серьезно, и судья решает стороны мои, потому что я вообще в шоке.
В эфире «Радио Свобода», видеотрансляция на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Как и за что на самом деле выдворяют мигрантов из России и почему суды по таким делам работают как конвейер? На эти вопросы будем отвечать вместе с экспертами в студии «Радио Свобода», адвокатом Филиппом Шишовым и аналитиком Комитета «Гражданское содействие» Константином Троицким. Константин весь 2015 год посвятил мониторингу судов по делам о выдворении и лично наблюдал судебные процессы и сопоставлял данные из официальных судебных источников. А Филипп часто работает в качестве защитника вот в делах о выдворении мигрантов. И как раз вот этот герой Джахангир Нарматов – это ваш подзащитный в данном случае. Вот резюмируя все, о чем он рассказал, если вдруг кто-то недопонял, потому что русский язык не очень хороший у вашего подзащитного, он случайно узнал, что существует решение суда о его выдворении, поскольку какой-то человек при задержании заявил, что он и есть вот этот самый Нарматов. Но при этом суд, я так понимаю, не удосужился даже установить личность, так как при оформлении патента требуется пройти дактилоскопию, и у каждого работающего мигранта есть дактокарта. у вашего подзащитного не хватает фаланг на двух пальцах одной руки, и, соответственно, это видно должно быть по дактокарте. Но никто не стал это и проверять. Вот вы когда обратились с жалобой на решение о выдворении, на что рассчитывали? Думали, вам сразу же удовлетворят ваш запрос или будут долго проводить проверку?
Ну, мы рассчитывали, что здесь, конечно, все и так понятно. Потому что есть в материалах дела, на самом деле материалы дела очень тоненькое дело. Это так вот говорится, что материал дела, там всего 10 страниц. И есть объяснение, есть дактокарта того человека, который был задержан, есть решение суда, и административный протокол. То есть, в принципе, там очень мало бумаг. И вот из этих материалов следует, что фактически его личность, вот того лица, который был задержан, его личность никто не устанавливал. Ни в полиции, когда его задержали, ни в суде, когда его привезли. Он просто представился именем Джахангира. И все. И у него не было ни паспорта, ничего. Он, то есть, ничего не показал, никаких документов у него не было. Его оформили как нелегального мигранта.
Да, но у него сняли отпечатки пальцев, и да, из них следует, что у него все 10 пальцев на месте, и все в порядке.
Да, его просто не проверили по этой базе данных. Угу. Хотя, по идее...
Для чего же она тогда существует?
Да, если база
вообще
данных была создана, для чего она? Для того, чтобы выявлять, если действительно у человека нет документов, то проверить, а кто он на самом деле. Либо не было доступа к этой базе, либо просто не было времени. Или желания. Я, честно говоря, затрудняюсь. Или действительно очень много дел одновременно. Бывают судьи, как раз из этого доклада следует, что по 90 дел в день.
Доклад, который готовил Константин.
Да, Константин.
Сейчас мы подробнее расспросим.
И получается, что сама процедура, да, можно кем угодно назваться. Известных людей, конечно, все в лицо знают, политиков известных, но Джахангира его никто особо не знал. Вот он представился этим именем, вот этот злоумышленник, так скажем. И, соответственно, ему все поверили.
Да, но вы пришли в Московский городской суд, у вас уже было одно заседание апелляционной инстанции, и там как-то не поспешили восстановить справедливость. Хотя судья-то видел руку.
Мы пришли сначала не в Московский городской суд, а пришли сначала в прокуратуру. Сказали, что проверьте, посмотрите, как ваши сотрудники полиции, за которыми вы надзираете, как они устанавливают личность, как они привлекают людей, фактически невиновных, к ответственности. Прокурор просто отмахнулся, сказал, я этим заниматься делом не буду. И в суде, конечно, как доказательство на обозрение представили эту руку. Казалось бы, такое смешное доказательство, но...
Вполне себе очевидное.
Процессуально это надо было закрепить. Судья, он так очень отреагировал интересно. Он говорит, откуда я знаю, что вы это потеряли не месяц назад, этот палец, а как вы говорите, 10 лет, 12 лет назад. Угу. Я же не медик. Поэтому давайте, мы тогда говорим, он еще получал, когда патент, он делал, сдавал отпечатки пальцев, и там уже этого пальца не было. Тут судья говорит, давайте, истребуем эту дактокарту.
Угу.
Сделал запрос, да.
С вашей точки зрения, после этого, 30 ноября, когда состоится суд, что должен будет сделать судья? Он отменит решение?
Я думаю, безусловно. У нас уже есть мы получили по своему запросу эту дактокарту. Там не хватает одного пальца, который была сделана еще 2 года назад, то есть отобрана у него. Он уже не первый раз в Россию приезжает, достаточно законопослушный гражданин, оформляет все документы, патенты, регистрации, все у него в идеале. Я думаю, что здесь судья, тем более есть такой общественный резонанс, судья, конечно, вынужден будет дело прекратить.
Константин, по вашим наблюдениям, вообще достаточно ли иметь мигрантам в России все необходимые документы, патенты, регистрации для того, чтобы избежать проблем с миграционными службами?
Нет, конечно, нет, на самом деле, потому что существует целый ряд возможностей привлечь человека к административной ответственности по вот этим двум статьям, по нарушению правил проживания, соответственно, и правил работы без того, чтобы...
18.8 и 18.10 Кодекса административных правонарушений.
Да, соответственно, неоднократно мы писали об этом, и в докладе об этом упоминается в нашем, о том, что людей могут привлекать к ответственности даже просто за факт отсутствия документов на момент проверки, миграционной карты, например, даже достаточно. Только миграционной карты нет, и человека могут привлечь, несмотря на то, что он ее забыл дома.
То есть, ну вот, грубо говоря, он вышел выбрасывать мусор.
Да, выбрасывать мусор, его непонятно на каких основаниях останавливает сотрудник полиции и просит предъявить документы. Обычно, правда, случается, конечно, не при выбросе мусора, а, например, на улице или при выходе из метро. Угу. Вот. У нас был недавно случай, ну, относительно недавно, зимой, весной этого года, когда мужчину и его жену задержали на улицу как раз без документов. Соответственно, они забыли документы дома все, потому что был на улице дождь, и они куда-то спешили, промокшую куртку повесили, взяли новую и забыли переложить документы из промокшей куртки. Их останавливает на улице полиция, везет полицейский участок на Слободской. Они объясняют, что их проверяют по базе данных, по фамилии, пока без документов, что у них все в порядке с документами. Их родственник привозит документы в полицейский участок, но полицейский отказывается впускать
родственника
с документами в полицейский участок. Так его, в конце концов, не пустили. Пустили после какого-то там разбирательства, они уже начали звонить на 02, почему не пускают и так далее и тому подобное. В общем, получился такой небольшой шум, и их отвезли в суд на следующий день. И судья, несмотря на то, что документы уже были на руках, он даже не стал на них смотреть.
А это разве является нарушением тот факт, что человек ходит по улице без документов?
Но интерпретируется так статья про миграционную карту, в частности. Во-первых, статья сама 18.8.3 и, соответственно, положение миграционной карты. Там написано о том, что, соответственно, он должен хранить карту.
Так.
Да, миграционную карту при себе. Но хранить тут не интерпретировать можно по-разному хранить. Можно интерпретировать, что хранить, ну, чтобы она не портилась, чтобы там, соответственно, была в надежном месте где-то и так далее. Судьи интерпретируют это как хранить при себе. Хотя при себе там не звучит. При себе имеется в виду, что постоянно должно быть, соответственно, где-то в кармане или там в каком-то, среди других каких-то документов, которые находятся.
Ну и что случилось с этой семьей?
Соответственно, их выдворили, да, вынесли решение о выдворении.
Несмотря на то, что все было в порядке.
Да, несмотря на то, что у них был патент, причем уже почти год они платили патент, за патенты. На этом судебном заседании мы присутствовали. И это судебное заседание было коллективное, более того. То есть на нем рассматривалось 6 одновременно дел. Потом мы это оспорили с помощью адвоката в Московском городском суде. Но Московский городской суд не стал в одном случае, потому что он в данном случае разбил, да, на 2 дела отдельных, хотя это было на стадии районного суда, это рассматривалось все вместе. Значит, мужчину рассматривал один судья, его жену другой судья. И при рассмотрении один судья даже не стал выслушивать ни показания свидетелей, не стал приобщать делу стенограмму судебного заседания. Второй судья выслушал свидетелей, но не принял их фактически к сведению.
Людей все-таки выдворили?
Да, судья в конце концов все-таки выдворили. Да.
Это вообще типичная история?
Да, потому что вот в данном случае мы даже столкнулись с тем в своей работе, что у человека будут на руках все документы. Вот тоже было 2 дела буквально месяца 2 назад. Атамбеков и Нурматов, тоже иностранцы, у них они как бы попали под рейд, в квартиру пришли сотрудники миграционной службы и, значит, проверили документы. У всех документы были в порядке, там миграционные карты, патенты. Собрали документы, все, поехали в отдел. Проверили, все в порядке, но все равно поехали для разбирательства. А в отделе, значит, соответственно, они же документы отдали, уже вот того сотрудника, который у них собрал документы, его не было. Оформлял документы другой. Говорит, где ваши документы? А мы отдали их. А значит, у вас нету документов, значит, вы нарушители. То есть фактически человек предъявляет, законопослушный гражданин иностранный, предъявляет эти документы должностному лицу. Тот их, либо уничтожает, либо прячет. То есть они у него на руках. И в результате человек тоже получил выдворение. Вот 2 таких случая.
А для чего это делается? Ну, это же вообще ни в какие ворота, что называется.
Видимо, есть какой-то план, который они выполняют любыми средствами, правдами и неправдами.
Вот вы, Константин, когда проводили свое исследование, можете, во-первых, каким выводом вы пришли? И появилось ли у вас ощущение вот, существования некого плана по количеству выдворенных? Ну, потому что вот сколько там, я говорила в начале, 58 196 решений только в Москве, только за один год, но это прилично. Это, наверное, большая часть вообще всех административных дел, которые в городе рассматривали.
Да, безусловно. Ну, не все в городе, а в районных судах именно, потому что еще мировые судьи, которые рассматривают административное дело. А в районных судах, да, каждое из пяти дел, четыре дела в 2015-2014 годах, соответственно, рассматривалось именно по делу выдворения. То есть только 20% рассматривалось по каким-то другим делам. А по двум этим статьям рассматривалось 80% приблизительно дел. Сейчас, может, пропорция немножко другая. В 2016 году пока данных нету, естественно, потому что год не закончился. Еще достаточно популярный вариант – проживание не по месту регистрации. Вот, например, знаменитый судья Васильев, на заседании которого я присутствовал.
А чем он знаменит?
Знаменитый тем, что он выдворял, скажем так, сейчас он работает в Московском городском суде, его повысили, по всей видимости, после столь интенсивной и напряженной работы, его, видимо, повысили. Да, соответственно, он выдворял по 50-60, рассматривал за один день по 50-60 заседаний. То есть вот как раз...
Человек?
50-60, ну, решение во дворе не выносил, да.
Восьмичасовой рабочий день.
Восьмичасовой рабочий день, да, обычно. Вот, и там выходило даже вплоть до того, что где-то по 4-5 минут на одно судебное заседание. А, и, соответственно, вот на этом как раз судебном заседании у судьи Васильева я наблюдал то, что он, как устанавливал факт проживания не по месту регистрации, он опрашивал, то есть полицейские просто говорили, что вот он не проживает не по месту регистрации. И его спрашивали, его задержали в каком-то другом районе в 5 часов утра. И он устанавливал, людей спрашивают на судебном заседании, а что вы там делали? Они отвечают, что они были у друзей. И все. То есть действительно ли они там проживали или действительно зашли в гости, никто не пытается это установить. Естественно, здесь существует возможность для выдворения практически любого человека, которого нашли или которого, соответственно, задержали где-то вдали от дома в какое-то непонятное время. То есть очень, в данном случае, нечеткие какие-то рамки и правила. Другой вариант, опять же, тоже я с этим сталкивался, с тем, что патент человек продлевали, например, действие патента в 2016 году, в начале 2016 году, да, продлевали действие патента, потому что не успели изменить на новые образца. Еще, видимо, до судей не дошло, и при мне выдворили человека, соответственно, с патентом старого образца, именно потому что он не успел сменить. Хотя было уже постановление, соответственно...
Правительство, разъяснения какие-то на этот счет.
Да. Следующий вариант, например, опять же, работа. При мне, опять же, выдворяли человека за то, что его задержали на месте по 18.10, соответственно, за нарушение режима работы. Задержали где-то там на стройке, он сказал, что он пришел к друзьям. Его, естественно, никто это не слушает. Действительно, может, пришел к друзьям. Почему мы должны обязательно отвергать эту возможность, да, что человек мог действительно прийти к друзьям и не работать там, а действительно оказался случайно? Тем не менее, судьи даже не пытаются как-то вот
разобраться,
прояснить суть дела. Они, им, по всей видимости, обычно проще вынести решение о выдворении, и пусть там, если кто-то другой...
То есть ни о какой презумпции невиновности речь-то
фактически
не идет?
Фактически судья выступает стороной обвинения в данном случае. Вот, и не старается, да, встать и на сторону, скажем так, подзащитного, условно говоря, да, обвиняемого. Вот. А он именно выступает в качестве и несет на себе функции прокурора фактически на данный момент.
А как вообще происходят вот такие процессы? Правильно я понимаю, что адвокаты там вообще гости-то нечастые в таких делах. И скорее вызывает присутствие адвоката удивление у судей, у полицейских, ну вот у других участников процесса. Как это вообще бывает?
Ну вот недавно у меня был процесс, как раз показательный. Там нашего клиента из гражданского содействия, который наш постоянный клиент, он, значит, позвонил и сказал, что вот меня задерживают, а он получает статус временного убежища, статус, ну, то есть он находится в ранге фактически беженца, не может быть выдворен. тем более он болен, больной человек, там у него не хватает одной почки. Вот. Ну и вот он звонит, вот меня, значит, с друзьями, значит, из квартиры забрали, повезли, значит, в отдел и потом в суд. Uh-huh. Вот. И там было, значит, порядка 10 человек в коридоре. То есть все ожидают в коридоре перед, значит, дверью суда. И заводят, значит, ну, когда я сказал, что я адвокат вот такого-то, такого-то, значит, нам говорят, так, значит, вас мы первых, там, нас, с нами, значит, провели некое подобие процесса. То есть был я, был мой подзащитный, значит, всех остальных говорят, все, вы все ждите в коридоре. Со мной, значит, ну, судья слушал, в итоге вынес решение, что не будет выдворять. Там нашел какие-то исключительные обстоятельства, признал виновным. Вот, но сослался, значит, на постановление Конституционного суда и, значит, сказал, что я выдворять не буду, вот только штраф вам.
А виновным в чем?
Вот как раз в нарушении этого режима. Угу. То, что не было регистрации. Там. Хотя регистрация была, просто сотрудник, значит, забрал и не вернул.
Понятно.
Вот. А потом, значит, после того, как
вы вышли?
Закончился процесс, значит, уже всех загнали, значит, как говорится, группой.
Всех остальных, девятерых?
Да. Нет, ну не девятерых, там, по-моему, 4 человека. И я, значит, еще одного начал защищать, ну, предложил, значит, свою помощь, и мы заключили соглашение. И вот того, которого вторым, значит, я защищал, его сказали так, ты, значит, тоже оставайся, тебя отдельно будем судить. Вот, то есть, ну, тех, которых вот судили, как говорится, оптом, всех осудили, всех выдворили без всяких вопросов, угу. без всяких разбирательств. Они даже вышли, ну, мы сидели в коридоре, ожидали, потому что нам говорят, ну, а что, вы же, значит, там не участвуете, поэтому вы не заходите. Угу. То есть, фактически тоже нарушили принципы открытости, ну, мы не стали возражать, потому что не хотели
конфликтовать,
да,
в общем-то.
Ну, тем более, как бы, ну, у нас эти люди, в принципе, это были не наши клиенты.
Да.
Вот. И, значит, они все вышли, говорят, мы даже не поняли, значит, что там происходило. Uh-huh. Мы говорим, нам нужен переводчик, судья даже нас не стал слушать. Вот. Дал просто решение там, и все. Uh-huh. Идите домой. Вот так, с напутствием. А вот которого защищали уже в конце, его также нашли, значит, судья разобрался уже с участием адвоката и также освободил от ответственности. Уже, то есть фактически здесь участие адвоката, вот как в принципе в случае с Джахангиром, оно позволяет вот эту систему сломать. Потому что если бы Джахангир, ну, вовремя не встрепенулся, не побежал искать адвоката, то, ну, так же точно осудили, и все, и выдворили. И,
ну, так его уже и выдворили.
Да, ну, там срок, если он пропустил, вот, все, уже потом ничего не докажешь. Тут мы ему, по крайней мере, подготовили жалобу, показали путь, куда идти, значит, восстановили срок на подачу жалобы, потому что он же уже к тому моменту
пропустил
срок, поэтому здесь требовалось соблюдение формальных процедур. Потом истребовали доказательства, что у него действительно там... У
нас была... Ну, то есть это серьезная юридическая работа, которую вообще-то не человек, не искушенный в юриспруденции или не знающий достаточно русского языка, чтобы прочитать все необходимые законы, не может самостоятельно совершить. А вот такие оптовые судебные заседания, как их назвал Филипп, это вообще такая традиция уже в России?
Ну, это в Москве, прежде всего. Мы говорим сейчас о Москве в первую очередь. Почему? Потому что в Москве сконцентрировано, конечно, наибольшее количество мигрантов из всех регионов, да, России. И, соответственно, в Москве некоторые районы, особенно в некоторых районах достаточно мало таких дел рассматривается. А в некоторых районах действительно это фактически уже установившаяся давно практика. Вот, когда рассматривают именно вот в таком коллективном режиме, скажем так, да. То есть это не обязательно, это может быть 2 человека, это может быть 3, 4, иногда я присутствую при 20. Когда рассматривают, потому что тут надо выделить несколько нарушений, которые происходят при административном, соответственно, процессе такого типа. Иногда ведь не рассматривают. То есть я наблюдал, когда выносят просто в коридор готовое решение уже.
То есть человек даже не заводит,
да,
к судье?
Да, не заводит.
У него нет никакой возможности высказаться.
Да, да, именно так.
Но это же незаконно.
Да. Но, тем не менее, вот когда мы пытались это оспорить, и когда я непосредственно спрашивал судью, почему происходит без рассмотрения, без заведения в зал, мне судья со мной разговаривать даже не стал. мне помощник судьи сказал о том, что это на усмотрение судьи фактически. Формат. Так. Он выбирает, и все.
Но в законе же есть какие-то предписания, как это должно происходить? Но с моей точки зрения, это вообще налицо преступление против правосудия, собственно, со стороны самого же суда. То есть таких судей нужно, если не к там уголовной ответственности привлекать, то к дисциплинарной. Такие случаи-то бывают вообще?
Ну, я про такие случаи, чтобы там кого-то привлекли за это. У нас еще, по-моему, вообще в обществе сложилось такой взгляд на выдворение и бытует в самом государстве, да, и среди особенно государственных чиновников, мне кажется, бытует взгляд на выдворение как на какое-то такое малозначительное наказание. Да? А, на мой взгляд, все зависит от контекста. Для некоторых граждан вернуться, с которыми я общался, это не представляет особой труда. Они, в принципе, к этому сами склонялись и без этого.
Вернуться к себе домой.
Да, соответственно. А для некоторых это жизненная трагедия. И при мне некоторые граждане иностранные фактически умоляли судей не отправлять им обратно. Они были готовы заплатить штраф. Даже больше, чем, соответственно, предписанные. Но лишь бы остаться здесь, потому что для их семьи, для их родственников это фактически единственный источник существования. Mm-hmm. И возвращение на родину будет для них означать вполне возможно, что личную такую гуманитарную катастрофу. Mm-hmm. К сожалению, судьи не принимают во внимание данные вещи.
А поясните, пожалуйста, чем вообще выдворение от депортации отличается? Это одно и то же или нет? Вот как происходит, если человека решили выдворить уже из страны, потому что он что-то здесь нарушил, по мнению суда, там, по мнению полицейских, то он же может вернуться в Россию через какое-то время или не может? А когда его депортируют, вот что это? Это просто одно и то же разными словами?
Если выдворение, то он заносится в черный список. И 5 лет он не может въехать в Россию, угу, как лицо, подвергнутое административному выдворению.
Так.
То есть это достаточно серьезные последствия, о которых как раз сказал Константин. Поэтому в данном случае...
А депортация?
Это синонимы. Фактически, то есть в данном случае административное выдворение называется юридически.
Угу. Понятно.
Административное выдворение. Это как мера принуждения.
То есть правильно я понимаю, что государство никаким образом не участвует в этой процедуре после того, как принято решение о выдворении? Человек не спрашивает, есть у него деньги на билет, поедет он
судья
куда-то?
Судья, по идее, должен установить это. Если денег на билет нету, то есть при мне многократно судьи спрашивали у выдворяемых, есть ли у них деньги вернуться. Угу. Открыто, да, об этом спрашивали, соответственно. А они предпочитали, конечно, говорить, что нет. Хотя, на самом деле, даже в тех случаях, когда говорили, что нет, при мне все равно судья предпочитал выдворение самостоятельно, через контролируемый самостоятельный выезд. Uh-huh. Это наиболее популярно. Почему? Потому что это не возлагает какой-то дополнительной нагрузки на бюджет. Это не мера какая-то гуманности, да, проявление гуманности, что их не помещают в СУВСИК. Да? А это именно вопрос экономического интереса. Опять же. То есть и... К сожалению, вот при рассмотрении дела не принимаются в внимание многие детали.
Ну, а что происходит с людьми, вот в отношении которых вынесено решение о выдворении? Угу. У них нет денег, чтобы вернуться, уехать из страны вообще. И вот их снова, например, где-нибудь ловят на улице.
При вторичном их обязательно будут выдворять уже в принудительном порядке.
То есть их уже тогда куда-то поместят,
да,
специально?
Да. Если второй раз, то есть первый раз это на усмотрение судьи. Опять же, тоже тут существует огромное пространство для таких толкований. Да, и опять же, то есть помещение в СУВСИК – это очень серьезная мера.
Это как расшифровывается?
Это, соответственно, временного содержания иностранных граждан.
Угу.
Специальное учреждение, да. Вот. А, соответственно, при помещении в СУВСИК это может затянуться на несколько месяцев. Причем условия фактически тюремные. Там есть несколько отличий, но фактически это тюремные условия, очень плохие. Неоднократно мы слышали в новостях, да, о том, что те, кто там содержится, выражали протест активный. Да? Они просили, чуть ли не умоляли, да, чтобы их выдворили побыстрее. То есть они готовы были уехать, лишь бы их побыстрее оттуда освободили. И, соответственно, вот уполномоченный по правам человека недавно общалась, я так понимаю, с премьер-министром, наверное, да? Это был, если я не ошибаюсь, о том, чтобы выделить дополнительные деньги.
Угу.
Потому что просто у этих специальных учреждений, да, временного содержания иностранных граждан, нету денег для того, чтобы отправлять людей обратно.
Но и при этом вот с ваших слов выходит, что судьи-то совершенно не задумываются над тем, что потом произойдет с человеком. Сможет он уехать, поместят его вот в этот СУФСИК, сможет ли он работать, сможет ли обеспечивать судью. А самих судей никто за это никак не накажет. Вот скажите, Филипп, вот в вашем случае в этой истории с Нарматовым, который сейчас добивается отмены решения о выдворении, есть какая-то перспектива судебная привлечь к ответственности, ну, вот того судью, кто вынес это первое решение о выдворении? Ну, там, не установив личность, не проверив никакие документы. Есть возможность привлечь, ну, не знаю, к ответственности за халатность, например?
Ну, это как раз то, о чем мы просили прокурора провести проверку по данному делу, поскольку халатно отнеслись и полицейские, халатно отнеслись и в суде. Фактически это нарушило права и свободы вот этого человека. И в данном случае я бы хотел сказать о двух проблемах, вот, касаемых именно административных дел. Первое – это то, что кодекс Российской Федерации об административных правонарушений, он достаточно, ну, достаточно давно был принят, и на базе предыдущего кодекса, где не было строгих процессуальных норм, то есть не было процесса, фактически административного процесса, его как такового не существует. И судьи могут там слова обвиняемого, привлекаемого к ответственности не вносить в протокол, потому что протокол не ведется. То есть очень большое усмотрение суда. И в данном случае потом...
То есть он царь и бог, получается, судья,
да, и обвинитель,
процессе.
И фактически секретарь, и все в одном лице. То есть сейчас идет работа по разработке этого кодекса, но это уже, уже 10 лет, наверное, это разговоры идут, но кодекс пока так и не принят.
Именно процессуальный?
Да, именно процессуальный.
Чтобы
кодекс,
не рассматривали одно дело сразу в отношении 10 чтобы человек?
Чтобы была возможность переводчика, там, если человек не владеет языком. То есть все вот эти вот прописать процедуры, именно процесс. Потому что глава вот кодекса административных правонарушений, она достаточно маленькая, где весь процесс запихнули в эту главу, где даже сроки обжалования, в принципе, можно трактовать по-разному. Сроки обжалования судебного решения. Вот. Но это первое, вот, несовершенство процедуры процессуального законодательства. А второе, я бы хотел сказать, значит, второе, почему вот эти проблемы, значит, они образуются, это безответственность судей фактически. То, что вы говорите, что это же не правосудное решение, вы как зритель, да, как гражданин, вы возмущены. Я с этим согласен. Но, значит, есть постановление Конституционного суда, которое установило, что неправосудным судебный акт можно считать только в том случае, проводить проверку, если вышестоящий суд отменил решение, значит, суда. И пока это решение не отменено судом вышестоящим, то почему вы говорите, что оно неправосудное? То есть эти дела даже не будет никто по ним проводить проверку, Следственный комитет.
Угу.
Вот. Плюс у судьи неприкосновенность, чтобы привлечь судью к ответственности, нужно специальное согласие получать квалификационные коллегии судей. И фактически это мертвая статья Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за неправосудные решения. Ну, с момента, значит, принятия Уголовного кодекса единицы были привлечены. И фактически, ну вот, и люди, которые неправосудно осуждены, они вот даже в случае отмены вот этого приговора там, или постановления суда, или решения, они, в принципе, теряют уже интерес. То есть они являются потерпевшими, и они получают там отмену решения. А вот привлекать судью к ответственности, вот эти процедуры все инициировать, они уже
не просто состоянии. Уже не хотят.
Не хотят, да. Они получили там, например, вышли на свободу или там получили отмену решения, все, они уже потеряны как клиенты.
Тем более это касается, наверное, мигрантов, потому что...
Да, поэтому в данном случае, если, конечно, будет принципиальный мигрант, там, в данном случае, да, если вот Нарматов, Жихангир, мы все это говорим, если, да, то есть если пока еще решение не отменено, это надо дождаться. То есть если оно будет отменено, если он там пойдет на принцип и будет говорить, что это вот халатность, там, будет обивать пороги, что вот возбудите дело, там, проведите проверку, возможно... Гипотетическая возможность такая есть, что, может быть, отстранят там от работы, может быть, уволят, может быть, привлекут к ответственности в крайнем случае. Но никого уж точно не посадят, потому что ответственность там совершенно минимальная.
Но, с другой стороны, правильно я понимаю, что ведь в случае отмены неправосудного, например, решения, в том числе и по административному делу, у человека появляется возможность требовать компенсации морального вреда за то, что его незаконно привлекли к административной ответственности.
Да, реабилитация.
Как часто вот такое происходит?
Не часто.
И суммы, наверное, какие-нибудь мизерные просто при этом назначают.
Да, фактически, то есть тут, это опять же нужно пройти весь этот круг, инициировать уже гражданский процесс, доказать свои убытки, свой ущерб, моральный ущерб, свои страдания, нравственные или физические. То есть все это подлежит доказыванию. Если вы не доказываете, просто так сказать, можно там заявить иск, но вы должны представить доказательства, и судья скажет, на мое усмотрение, вот вам 2000 рублей.
Угу. Понятно. Овчинка выделки не стоит.
Поэтому в данном случае здесь, этой сложностью процедуры, конечно, пользуются в данном случае судьи и те, кто привлекают к ответственности.
Ну да. Но тут можно понять полицейских. У них до сих пор существует палочная еще система, о которой много-много говорят. Ну и, конечно, они выглядят хорошими, большими молодцами, если они выявили столько незаконных мигрантов там на своем участке, их выдворили, им там, может быть, даже премию какую-то дадут. Но судьям-то какой интерес? Вот так халатно, не очень хорошее слово в данном случае. Относиться к людям без должного внимания. Для чего и почему такой всплеск произошел именно в последние 3 года? У вас есть объяснение этому, Константин?
Почему в три года? У меня есть предположение, что это все осуществлялось, скажем так, в 2013 году. Именно всплеск произошел во второй половине. В первой половине уже начинались такие антимиграционные выступления. Ряд политиков, почти все кандидаты в мэры города Москвы, в частности, построили свою программу на антимиграционной риторике. И, по всей видимости, на волне общего роста ксенофобских настроений, антимигрантских настроений в России, по всей видимости, такие меры были предприняты. О чем я описываю, в частности, доклада, связывая вот эти моменты. Что касается разделения полицейские и судьи, у меня лично не сложилось такое впечатление, что это представители двух разных ветвей власти, к сожалению. Более того, у меня не сложилось впечатление, что на одной стороне выступает законодательная власть, на другой – исполнительная, на третьей – судебная. К сожалению, при подготовке доклада, при сравнении статистических данных, при посещении судей на конкретных примерах, я убеждался все больше и больше, что грань как таковая размывается. То есть существует единое какое-то пожелание или приказ, сложно сказать, что конкретно, а выдворение какого-то количества, соответственно, мигрантов, что есть где-то там какое-то представление о том, что мигрантов слишком много, да?
У кого-то.
И, соответственно, решили таким образом, соответственно, это количество снизить и выселить, соответственно, из России какое-то количество мигрантов. Почему такое? Сложилось у меня впечатление не только потому, что совпали какие-то акции по массовым мероприятиям по выявлению так называемых нелегальных мигрантов, во второй половине 2013 года, которые совпали с принятием, соответственно, поправок в административный кодекс части 3 и части 2 к 18.8 и 18.10, что в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, соответственно, обязательное выдворение, за административное нарушение этих статей. И при этом же тут же исполнительная власть, соответственно, массовые мероприятия по выявлению, резко рост в несколько раз, соответственно, количество судебных решений о выдворении и так далее. То есть как будто мы имеем дело с единым каким-то механизмом, соответственно. Да? Что касается практических наблюдений, я сталкивался с такими случаями, что я вот прихожу в судебный суд, районный суд, сидит полицейский, сопровождает нескольких обычно, соответственно, трудовых мигрантов, и я заявляю, спрашиваю обычно, да, при таких посещениях о том, что вы, у вас было уже судебное заседание, или вы сейчас ждете, соответственно, какому судье. Вот, и при мне в нескольких случаях было так, что полицейский, после того, как я узнал, интересуется, а кто вы такой вообще, я обычно говорю, я наблюдатель, да, соответственно, хочу поприсутствовать на судебном заседании, на смотрении этих дел. И полицейский сам предупреждал судью зачем-то, что здесь вот сидит такой-то, понимаете. Вот зачем полицейский предупреждает судью? И когда вот недавно мы с одной известной, да, медиа ходили в одно судебное заседание, суд посещали суд.
С журналистами.
С журналистом, да, иностранного издания. Я стал свидетелем того, как вот Филипп рассказывал о том, когда он стал представлять интересы. Угу. То же самое практически было, когда журналист захотел посетить судебное заседание. Сначала всех водили группами. Как только журналист сказал, что он журналист, и то, что у него, соответственно, хочет снять репортаж, ему организовали, соответственно, отдельное судебное заседание с одним человеком. Угу. Понимаете, проблема очень серьезная, вот к вопросу об ответственности судей, и об ответственности судей перед обществом, перед этими людьми, которыми выдворяют. Да? То, что не только эти судьи сами, они вовлекают весь фактически аппарат суда, весь аппарат суда,
помощников,
секретарей, естественно,
полицейских,
сложилась уже определенная вот такая, скажем так, не правосудная атмосфера в отношении именно определенной категории граждан, как минимум, да. Хотя тут сложно сказать, почему, потому что вот эти административные решения выдворяют те же судьи, выносят те же судьи о выдворении, да, которые впоследствии рассматривают уголовные зачастую дела, да. То есть они. Вот какой может быть принцип? Если они вот здесь, вот, соответственно, нарушили, если здесь они вот таким образом подошли, есть ли гарантия, что не уголовные дела будут рассматривать более пристально и добросовестно?
Ну, там, по крайней мере, есть все-таки уголовно-процессуальный кодекс.
Там более вроде все нормировано.
И все-таки гарантии законодательных у человека больше, который стоит.
Ну, естественно, мы говорим вообще о качестве, скажем так, в данном случае правосудия и судей. Да? И при этом, я еще раз подчеркиваю, что, мне кажется, очень большое заблуждение, когда люди рассматривают эти административные, особенно решения о выдворениях, за которым следует запрет на многолетний запрет на въезд в Российскую Федерацию, рассматривают вот так вот, как будто что это что-то незначительное. Для многих людей, для многих трудовых мигрантов, зачастую, если это вопрос фактически
жизни и смерти.
Вопрос как минимум, это содержание семьи. Да? А иногда это может быть действительно речь идти и о жизни и смерти.
Что они сами говорили, вот эти люди? Вы же не общались наверняка с теми, кого выдворяют в судах. Они понимали, что происходит, почему происходит? Они готовы
далеко
были бороться?
Далеко не всегда такое сознание присутствовало, естественно. Далеко не всегда они вообще понимали, что происходит, потому что, естественно, тут сказывается о том, что переводчик не предоставляется практически никогда. Переводчик предоставляется только в тех случаях, например, если граждан Вьетнама задержали или Китая. В таких случаях обычно вот я присутствовал, при нескольких таких рассмотрениях, переводчик привлекался. Видимо, есть какая-то отработанная схема. Если мы говорим о Центральной Азии, соответственно, граждан Центральной Азии.
Об СНГ, наверное, вообще.
Ну, и вообще, наверное, по всей. Ну, просто в Центральной Азии обычно как раз в первую очередь они выдворяются. И, соответственно, переводчик не привлекается, даже если очевидно, что человек по-русски не говорит. Не понимает и не говорит. И тогда какие-то ущерения, или его вообще не опрашивают, либо там привлекают каких-то его товарищей, друзей, что-то такое. То есть какая-то совершенно несерьезное отношение в данном случае существует. Да. А мы знаем, что в Таджикистане это на территории бывшего, по крайней мере, Советского Союза, это самая экономически неблагополучная страна. Там люди просто голодают, зачастую, да. И опять же, если человека выдворяют, Это может речь идти о том, что он просто обрекает его семью на голод.
Ну, судя по всему, не особенно-то над этим и задумываются. Филипп, а с вашей точки зрения, каким образом можно изменить эту ситуацию? Что должно предпринять государство, судейское сообщество? Не знаю, должен Верховный суд собраться на пленуме и разъяснить, как рассматривать такие дела? Или Дума должна собраться и, наконец, срочно принять процессуальный административный кодекс? Или там что должно случиться?
Должно быть тут комплекс мер. Потому что ситуация достаточно запущена, слишком запущена. И должен быть разработан целый комплекс мер. Ну, это и кодекс должен быть принят, и должна быть установка государства другая. Должна быть ответственность судей, ответственность вот этих вот полицейских, которые привлекают людей невиновных. Должно быть, наверное, другое отношение. То есть фактически здесь государство... Оно обманывает людей. Оно говорит, приходите, вот, граждане Средней Азии, приходите к нам работать. Вы члены СНГ, приходите, у нас все простые условия.
Вот, люди оформляйте документы,
да, приходят работать без визы. Вот, а им говорят, все, уходите. Заплатили там за наши услуги, все, теперь уходите. Тут как непоследовательная государственная политика. Если вы хотите сократить количество мигрантов, вы сделаете визовый режим там, или как вы хотите это сократить. А если вы хотите, чтобы эти люди приезжали, работали, тогда нужно создать более гуманные условия, да, то есть не задерживать людей вот по таким надуманным основаниям и не выдворять их. Тут такое складывается ощущение, что здесь правая рука не знает, что делает левая. То есть одна рука говорит, нам нужны эти люди, давайте их сюда, а вторая говорит, мы их выгоняем. И фактически получается кавардак. Угу. И люди, кто имеет возможность поехать в Европу работать, конечно, поедет в Европу. Вот, потому что там более понятные условия, более честные, да, там правила игры. А здесь фактически низкооплачиваемые, фактически рабство процветает, потому что это проблема, когда вот этих людей фактически здесь привозят на таких вот полулегальных условиях. Многие даже не хотят регистрироваться, потому что не видят в этом смысла. Там это затраты, это определенная там слишком сложная система создана, и она ни от чего вас не застрахует.
Да, потому что если вас захотят выдворить за то, что вы не проживаете по месту регистрации, вас выдворят.
Да, почему такое количество, большое количество нелегальных мигрантов? Потому что люди не видят в этом никакого смысла. Мы приехали, все, устроились на работу, мы работаем спокойно, там деньги отправляем на родину. А все вот эти вот документы, они ни от чего не спасают.
Да, они не дают никаких гарантий.
Да, фактически вот даже вот этот вот Джахангир, он имеет полный комплект документов, но он вот уже во дворении. Его, я так думаю, даже и в список уже внесли, что вот он вовремя не покинул страну. Он об этом даже не знал. То есть сейчас вот он должен будет отменить это решение суда, потом из этого списка, значит, себя выключить, исключить. То есть это целые проблемы. Если бы у него были возможности уехать в другую страну с более благоприятным климатом.
Или с более понятными правилами игры, по крайней мере. А с вашей точки зрения, Константин, вот что-то изменится? Должно ли измениться сейчас после того, как фактически не стало Федеральной миграционной службы и все вот эти миграционные истории и дела передали в Министерство внутренних дел? Там теперь появилось главное управление по вопросам миграции.
Сложно сказать, на самом деле, да. Я могу сказать про тенденции какие-то общие. Я скептически отношусь вообще к упразднению, да, отдельной миграционной службы как таковой. Другой вопрос, как она работала тоже, в свою очередь. Но сам принцип, то, что вопросами миграциями должно заниматься не исключительно силовое, скажем так, ведомство, да, а правоохранительное, а именно отдельная служба, которая могла бы помимо... соответственно, контролирующих каких-то функций, выполнять функции, прежде всего, развития, соответственно, создания благоприятных условий для мигрантов.
И понятных правил игры,
понятных,
да?
Правил, вот как раз говорил. Выполнять, поэтому некоторые Соответственно, эксперты в этой области, они вызывают, на мой взгляд, оправданные опасения, как это все будет работать, соответственно, да, и не является ли это признанием просто банкротства того, что никаких правил игры создать понятных не удалось, благоприятные условия создавать тоже не удалось, и вот фактически пошли по пути просто такого жесткого и исключительно контролирующего такого подхода к мигрантам.
Да, но и со стороны это еще выглядит так, что, в принципе, по мнению российского государства, все люди, приезжающие в страну, ну, коль уж это все дела передали в Министерство внутренних дел, они уже потенциальные правонарушители какие-то, да, раз ими занимается полиция.
Ну, в каком-то смысле, что за ними необходим какой-то дополнительный контроль, прежде всего, со стороны правоохранительных органов, скажем так. Мне кажется, это загоняет в какую-то определенную категорию этих граждан, безусловно, да.
Ну, такая презумпция виновности.
Вот, но сейчас сложилась вот миграционная ситуация так, что за вот эти вот последние годы целый ряд причин, почему как раз количество трудовых мигрантов уменьшилось на территории Российской Федерации. Да? Вот, это и выдворение, это и запреты на въезд, которые превышали количество выдворений. Там, по последним данным, которые там, на весну 2016 года, их было там, порядка 1,5 миллиона, если не больше.
Людей, да? Которым запрещено
да. въезжать. И прежде всего это вот именно трудовые мигранты из Центральной Азии, потому что из других стран это там, скажем так, идет речь о каких-то десятках, может быть, там, сотнях граждан, а здесь именно это вот фактически сотни тысяч. Да? И количество, ну, еще и экономические факторы, безусловно, девальвация рубля и так далее, вот, соответственно, кризис. Это все сыграло на то, что граждане, прежде всего из Узбекистана, мы сейчас говорим, да, из Таджикистана, они уезжали из Российской Федерации достаточно активно. Вот. И количество выдворений, по предварительным данным за 2016 год, оно будет ниже. И, возможно, даже на десятки процентов.
Просто потому, что уже многие уехали. Кому-то уже и назад не
нельзя
не
исключать,
вернуться.
Нельзя исключать и того, что существует сейчас какая-то установка на то, чтобы как-то немножко попридержать вот этот процесс выдворения.
Но это просто важно, наверное, для экономики. Кроме всего прочего, насколько мне известно, сейчас президентский совет по правам человека разрабатывает законопроект, который готовит к внесению в Государственную Думу о так называемой миграционной амнистии. Но пока еще текст этого документа толком никто не видел, но не исключено, что, может быть, в начале следующего года будут какие-то подвижки в этом направлении. В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляция на сайте www.svoboda.org прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были адвокат Филипп Шишов и аналитик Комитета гражданское содействие Константин Троицкий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Приходите к нам на сайт.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
Значит для вас свободная Россия.
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, и сейчас живем так, как живем.
Для меня свободная Россия – это Россия думающая, потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу. хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.